Глава вторая. Признание. «Прежде всего, куда мы направляемся?» — спросила Маргарита. «Надеюсь, не к мосту в Мельниках? Со вчерашнего дня я уже достаточно нагляделась на убийство. Я позволю себе доставить Ваше Величество... Прежде всего, Мое Величество просит тебя забыть Мое Величество. Так куда ты меня доставишь?» «В дом Гизов, если только вы не примете другого решения». «Нет, нет, Анриетта, отправимся к тебе». «А там нет герцога Гиза и твоего мужа». «О нет!» — воскликнула герцогиня с такой радостью, что изумрудные глаза ее даже засверкали. «Нет ни моего деверя, ни мужа, никого. Я свободна, как ветер, как птица, как облака. Свободна! Вы слышите, королева? Понимаете ли вы, сколько счастья в этом слове? Свободна! Хожу, куда хочу, распоряжаюсь, как хочу. Ах, бедняжка королева, вы не свободны, вы и вздыхаете от этого». «Ходишь, куда хочешь, распоряжаешься, как хочешь? Разве это все? И вся твоя свобода сводится лишь к этому?» «Уж очень весела ты. Есть у тебя что-то, кроме свободы? Ваше Величество, обещали начать признание». «Опять, Ваше Величество. Послушай, Анриетта, мы поссоримся. Разве ты забыла наш уговор?» «Нет. Быть к вам почтительной на людях и твоей безрассудно поверенной с глазу на глаз. Не так ли, мадам? Не так ли, Маргарита?» «Да-да», — ответила с улыбкой королева. «Никаких родовых споров, никакого коварства в любви, все честно, благородно, откровенно. Словом, оборонительный и наступительный союз, имеющий единственную цель — искать и на лету хватать ту мимолетность, которая зовется счастьем, если оно для нас найдется». «Прекрасно, моя герцогиня, именно так. И в знак возобновления нашего договора поцелуй меня». И две прелестные женщины, одна бледная, охваченная грустью, другая розовая, белокурая и радостная, красиво наклонили друг к другу свои головки и так же крепко соединили свои губки, как и мысли. «Так значит, есть что-то новое?» — спросила герцогиня, жадно и с любопытством смотря на Маргариту. «Разве мало новостей принесли эти последние два дня?» «Ах, я говорю о любви, а не о политике. Когда нам будет столько лет, сколько мадам Екатерине, тогда и мы займемся политикой. Но нам, красавица королева, по 20 лет, поговорим же о другом. Слушай, ты замужем по-настоящему?» «За кем?» — смеясь спросила Маргарита. «Ох, ты успокоила меня». «Знаешь, Анриетта, то, что успокоило тебя, меня приводит в ужас. Мне не миновать быть замужем по-настоящему». «Когда же?» «Завтра». «Вот так-так. Правда, бедная подружка? И это так необходимо?» «Совершенно». «Дьявольщина, как говорит один мой знакомый. Это очень грустно». «У тебя есть знакомый, который говорит «дьявольщина»?» — спросила Маргарита. «Да». «А кто он такой? Ты все расспрашиваешь меня, а ведь рассказывать должна ты. Кончай свое, тогда начну я». «В двух словах вот что. Король Наварский влюблен в другую, а мною не интересуется. Я ни в кого не влюблена, но не хочу принадлежать и ему. А между тем необходимо нам обоим изменить свое представление о нашем браке или, по крайней мере, сделать вид, что мы его изменили. Срок для этого — завтрашнее утро. Что ж тут трудного? Перемени твое представление и уж будь уверена, свое он переменит. Вот в том-то и трудность, что мне меньше, чем когда-либо хотелось бы менять свое. Надеюсь, это только в отношении мужа. Анриетта, меня тревожит совесть». «В каком смысле?» «В религиозном. Ты делаешь различия между католиками и гугенотами?» «В политике?» «Да». «Конечно». «А в любви?» «Милый друг, мы, женщины, до такой степени язычницы в этом вопросе, что допускаем любые секты и поклоняемся нескольким богам. В одном едином, не так ли?» «Да-да», — ответила герцогиня с чувственным огоньком в глазах. «В том боге, у которого повязка на глазах, на боку колчан, а за спиной крылья, и кого зовут Амур, Эрос, Купидон, дьявольщина, да здравствует служение ему. Однако у тебя очень своеобразный способ ему служить. Ты швыряешь камнями в головы гугенотов. Будем поступать хорошо, а там пусть себе болтают, что хотят. Ах, Маргарита, как извращаются и лучшие понятия, и лучшие поступки в устах толпы». «Толпы? Но помнится, тебя расхваливал мой брат Карл». «Твой брат Карл, Маргарита, страстный охотник, целыми днями трубит в рог и от этого очень похудел. Я не понимаю даже его похвал. Кроме того, я же дала ответ твоему брату Карлу. Ты разве не слыхала?» «Нет, ты говорила слишком тихо». тем лучше. Мне придется больше рассказать тебе». «Да, Маргарита, а где конец твоих признаний?» «Дело в том, что если твой камень, о котором говорил брат мой Карл, имел политическое значение, то я лучше воздержусь», — смеясь ответила королева. «Ясно», — воскликнула Анриетта, — «ты избрала себе гугенота. Тогда, чтобы успокоить твою совесть, я обещаю тебе в следующий раз избрать своим любовником гугенота». «Ага, как видно, на этот раз ты избрала католика». «Дьявольщина!» — воскликнула герцогиня. «Ладно, ладно, все понятно. А каков ваш гугенот?» «Его я не избирала. Этот молодой человек для меня ничто и, вероятно, никогда ничем не будет. Но это не причина, чтобы не рассказать мне о нем. Ты знаешь, как я любопытна. А все-таки каков же он?» «Несчастный молодой человек, красивый, как Нисос Бенвентуто Челлини, укрылся у меня, спасаясь от убийц. Ха-ха-ха, а ты сама его чуть-чуть не поманила?» «Бедный юноша, не смейся, Анриетта. В эту минуту он еще находится между жизнью и смертью». «Он болен?» «Тяжело ранен». «Но раненый гугенот в теперешние времена — большая обуза. И что ты делаешь с этим раненым гугенотом, который для тебя ничто и никогда ничем не будет?» «Я его прячу у себя в кабинете и хочу спасти». «Он красив, он молод, он ранен. Ты его прячешь у себя в кабинете, ты хочешь его спасти. Тогда твой гугенот будет крайне неблагодарным человеком, если не проявит большой признательности». «Он ее уже проявляет, боюсь только, не больше ли, чем мне хотелось бы». «А этот бедный молодой человек тебя интересует?» «Только по человечности». «Ох уж эта человечность, бедняжка-королева, вот эта добродетель и губит нас, женщин». «Да, ты понимаешь, ведь каждую минуту могут войти ко мне и король, и герцог Алансонский, и моя мать, и, наконец, мой муж». «Ты хочешь попросить меня, чтобы я приютила у себя твоего гугенотика, пока он болен, а когда он выздоровеет, вернуть его тебе, не так ли?» «Насмешница! Нет, клянусь тебе, что я не преследую такой далекой цели», — ответила Маргарита. «Но если бы ты нашла возможность спрятать у себя несчастного юношу, если бы ты могла сохранить ему жизнь, которую я спасла, то, конечно, я была бы искренне признательна тебе. В доме Гизов ты свободна, за тобой не подсматривают ни муж, ни деверь, а кроме того, за твоей комнатой, куда, к счастью для тебя, никто не имеет права входа, есть кабинет вроде моего». «Так дай мне на время этот кабинет для моего гугенота. Когда он выздоровеет, ты отворишь клетку, и птичка улетит». «Милая королева, есть одно затруднение. Клетка занята». «Как? Значит, ты тоже спасла кого-нибудь?» «Об этом-то я и говорила твоему брату Карлу». «А, понимаю. Вот почему ты говорила тихо так, что я не слышала». «Послушай, Маргарита, это замечательное приключение, не менее прекрасное, не менее поэтичное, чем твое. Когда я оставила тебе 6 телохранителей, а с 6 остальными отправилась в дом Гизов, я видела, как поджигали и грабили один дом, отделенный от дома моего деверя только улицей Катерфис. Вхожу к себе в дом, вдруг слышу женские крики и мужскую ругань. Выбегаю на балкон, и прежде всего мне бросается в глаза шпага, своим сверканием, казалось, озарявшая всю сцену. Я залюбовалась этим неистовым клинком. Люблю красивое. Затем, естественно, стараюсь разглядеть и руку, приводящую в движение клинок, и того, кому принадлежит сама рука. Гляжу по направлению криков и стука шпаг и вижу, наконец, мужчину, героя, своего рода Аякса, сына Теламона. Слышу его голос, голос Стентора. Прихожу в восхищение, вся трепещу, вздрагиваю при каждом угрожающем ему ударе, при каждом его выпаде. 15 минут я испытывала такое волнение, какого, поверишь ли, я не чувствовала никогда. Я даже не думала, что оно вообще возможно. Я стояла молча, затаив дыхание, забыв себя, как вдруг герой мой скрылся. Как это случилось? На него свалился камень, брошенный в него какой-то старухой. Тогда, подобно Киру, я обрела голос и закричала: «Ко мне! На помощь!» Прибежали мои телохранители, подхватили его, подняли и перенесли в ту комнату, которую ты просишь для твоего питомца. Увы, я понимаю тебя, Анриетта, и тем больше, что твое приключение почти такое же, как мое. С той только разницей, моя королева, что я слуга моего короля и моей религии, и мне не нужно куда-то прятать моего Аннибала де Каканаса». «Его зовут Аннибал де Каканас?» — повторила Маргарита и расхохоталась. «Грозное имя, не правда ли?» — сказала Анриетта. «И тот, кто носит это имя, его достоин. Какой боец, дьявольщина! И сколько крови пролил! Надень свою маску, милая королева. Вот и наш дом. Зачем же маска? Затем, что я хочу показать тебе моего героя. Он красив? Во время битвы он мне казался бесподобным. Правда, то было ночью, в зареве пожарищ. Сегодня утром при дневном свете, должна признаться, он показался мне похуже. Тем не менее, думаю, что он тебе понравится. Итак, моему подопечному отказывают в доме Гизов. Очень жаль, потому что дом Гизов – самое последнее место, где вздумается разыскивать гугенотов. Нисколько не отказывают. Сегодня же вечером я велю перенести его сюда. Один будет лежать в правой части комнаты, а другой – в левой. Но если они узнают, что один из них протестант, а другой католик, они сидят друг друга. О, этого можно не опасаться. Как она получил в лицо такой удар, что почти ничего не видит, а у твоего гугенота такая рана в грудь, что он почти не может двигаться. А кроме того, внуши ему не говорить на темы о религии, и все пойдет как нельзя лучше. Да будет так. Решено. Теперь войдем в дом. Благодарю, сказала Маргарита, прижимая руку своей приятельнице. «Здесь, мадам, вы будете опять вашим величеством», — предупредила герцогиня Наверская. «И разрешите мне принять вас в доме Гизов, как это подобает по отношению к королеве Наварской». И герцогиня, сойдя с носилок, почти стала на одно колено, чтобы помочь выйти Маргарите, потом, указав рукой на двери в дом, охраняемые двумя часовыми с аркебузами, последовала сзади в нескольких шагах от королевы, которая величественно шествовала впереди герцогини, сохранявшей смиренный вид все время, пока они были на виду у всех. Придя к себе в комнату, она затворила дверь и позвала свою камеристку, очень подвижную сицилианку. «Мика», — обратилась она к ней по-итальянски, — «как здоровье графа?» «Все лучше и лучше», — ответила камеристка. «А что он делает?» «Думаю, что сейчас он закусывает». «Это хорошо», — сказала Маргарита. «Раз вернулся аппетит, то это добрый признак». «Ах, правда, я ведь и забыла, что ты ученица Амбруаза Паре. Ступай, Мика. Ты выгоняешь ее?» «Да, пусть сторожит нас». Мика вышла. «Теперь...» Обратилась герцогиня к Маргарите. «Ты сама войдешь к нему или пригласишь его сюда?» «Ни то, ни другое. Я хочу посмотреть на него, но невидимкой». «Так что же, на тебе будет маска. Он может потом узнать меня по волосам, по рукам, по украшениям». «О, до чего стала осторожна милая королева с тех пор, как вышла замуж?» Маргарита улыбнулась. «Тогда есть только один способ», — продолжала герцогиня. «Какой?» «Посмотреть на него в замочную скважину». «Хорошо, веди меня». Герцогиня взяла Маргариту за руку и повела ее к двери, завешенной ковром, затем встала на одно колено и приложила глаз к замочной скважине. «Отлично», — сказала герцогиня. «Он сидит за столом и лицом к нам. Иди смотри». Королева Маргарита заняла место своей приятельницы и тоже приложила глаз к замочной скважине. Как Анас, как и говорила герцогиня, сидел за столом, уставленным всякими яствами, и, несмотря на свои раны, отдавал им должную честь. «Ах, боже мой!» — воскликнула Маргарита, отстраняясь. «Что такое?» — спросила герцогиня удивленно. «Невероятно! Нет, да, клянусь душой, это тот самый!» «Какой тот самый?» «Тсс!» — прошептала Маргарита, поднимаясь и хватая за руку герцогиню. «Тот самый, который хотел убить моего гугенота, ворвался за ним ко мне в комнату и на моих глазах ударил его шпагой. Какое счастье, Анриетта, что он не видел меня здесь! Значит, ты видела его в бою? Не правда ли он прекрасен?» «Не знаю», — ответила Маргарита. «Я смотрела только на того, кого он преследовал». «А как зовут того гугенота, которого он преследовал? Ты своему католику не скажешь его имени?» «Нет, даю слово. Лерак де Ламоль». «Но теперь, каков он, по-твоему? Месье де Ламоль?» «Нет, месье Коконас». «Как тебе сказать?» — ответила Маргарита. «По-моему...» Она остановилась. «Ну, ну!» — настаивала герцогиня. «Как видно, ты сердишься на него за то, что он ранил твоего гугенота». «Мне кажется», — смеясь ответила Маргарита, «что мой гугенот в долгу не остался, и такой рубец, какой он оставил твоему под глазом». «Значит, они квиты, и мы можем их примирить. Присылай своего раненого ко мне». «Не теперь, а попозже». «Когда же?» «Когда ты своего католика переведешь в другую комнату». «В какую же?» Маргарита только взглянула на свою приятельницу, не сказав ни слова. Герцогиня тоже посмотрела на Маргариту и рассмеялась. «Ну, хорошо», — сказала герцогиня. «Итак, союз, более тесный, чем когда-либо. «Искренняя дружба и навсегда», — ответила королева. «Какой же наш пароль, наш условный знак, на случай, если мы понадобимся друг другу? Тройное имя твоего триединого бога. Эрос, Купидо, Амор». Приятельницы еще раз расцеловались, в 20-й раз пожали друг другу руки и расстались.